«Час прессы», программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Очередная годовщина октябрьских событий 1917 года, которые уже не являются праздником практически на всем постсоветском пространстве, за исключением небольших островков. К этим островкам ни Россия, ни Украина уже не относятся. Праздники отменены, но, тем не менее, есть политические силы, для которых всегда вопрос, как отмечать 7 ноября и отмечать ли вообще. Собственно, на фоне сегодняшнего дня поговорим и об этом, и о российско-украинских взаимоотношениях с нашими гостями, депутатом Верховной Рады Украины Евгением Филинташом. Здравствуйте, Евгений.
Доброе утро.
И политологом, сочителем Ассоциации молодых политических экспертов Олегом Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, начнем с сегодняшнего дня. Украинские социалисты, во фракцию которых в парламенте вы входите, Евгений, они всегда находились в ситуации, когда приходилось решать, отмечать 7 ноября или не отмечать. Для коммунистов, в общем, все ясно. Для левых сил в любой стране это целая проблема. Вот как эта проблема решается сегодня, как, по-вашему, будет решаться завтра?
Ну, я бы хотел уточнить, для нас никогда не стояла проблема отмечать или нет, мы всегда эту дату отмечаем, а для нас проблема иногда возникает, как отмечать, формы отмечания, но то, что мы считаем этот день праздником и событием, которое мы всегда отмечаем, это безусловно, отмечаем мы его и в этом году.
А каким образом? Таким же, какими коммунисты отмечают?
Нет, у вас есть такая, да, вот последние годы мы с коммунистами отмечаем немножко по-разному, все-таки мы хоть и левые силы, но отличаемся. Мы левоцентристы, коммунисты, ну, такие не левоцентристы, они больше уже крайним лево, на мой взгляд, иногда склоняются по идеологии. Поэтому мы отмечаем отдельно от них возложением там цветов и еще некоторыми мероприятиями.
Олег, вот вы бы руководили молодежными организациями сначала в Коммунистической партии Российской Федерации, потом в партии Родины. Эти обе партии, по крайней мере, в то время, как в них состояли, могут считаться левыми организациями. Я сейчас не знаю, как... Ну, сейчас, в общем, тоже Родина входит в состав новой левой оппозиции. Да, ну, то, что от нее осталось в состав Справедливой России. Вот как вы считаете, у российских левых есть какие-то разночтения в подходе к 7 ноября? Вообще, как они?
Безусловно, есть. С одной стороны, все-таки для России, я думаю, 7 ноября останется очень серьезной, актуальной датой еще на протяжении...
Ну, дата и праздник, разные вещи.
Даты, скорее, более с позитивным, с позитивной коннотацией, наверное, в силу величины тех событий, которые последовали за 7 ноября, вернее, 25 октября по старому стилю 1917 года. Что же касается отличия от там, празднований этой даты, вот посмотрите, Виталий, даже власть сама, вот новый этот так называемый праздник 4 ноября, да, во многом притянутый за уши, хотя имеющий, безусловно, свои исторические корни. 4 ноября 1612 года, день освобождения Москвы от польских интервентов.
Я так понимаю, что это еще день иконы Казанской Божьей Матери.
Иконы Казанской Божьей Матери, безусловно. Но, посмотрите, власть даже не решилась искать праздники, там, я не знаю, в любом другом месяце. Мне кажется, была поставлена в администрации президента еще где-то следующая задача. Ребята, давайте вы найдете другой праздник, который находится рядом с 7 ноября. С тем, чтобы остался выходной день, к которому привык весь народ, и он действительно остался, это был вчера выходной день, собственно, что отмечать, это уже, я думаю, что большая часть людей, она по-прежнему считает, что этот выходной день, он связан именно с 7 ноября, и будет так считать в ближайшее время.
А скажите, Евгений, как это вообще получается у социалистов, по большому счету? Вот недавно партия там была вместе с нашей Украиной, блоком Юлии Тимошенко, организациями, которые, очевидно, для 7 ноября считают, мягко говоря, траурной датой украинской национальной истории. Сейчас вы входите в коалицию не только с коммунистами, но и с партией регионов. Партия регионов вполне может считаться партией крупной украинской буржуазии. И больше миллиардеров, чем, чем во фракции республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов. Ну, если так посчитать по рейтингам, которые публикуются. И вот как-то... А 7 ноября это пролетарский праздник. Это не праздник миллиардеров. Как это получается вообще? Можно праздновать этот пролетарский праздник одновременно когда-то и создавать власть с партиями, которые отрицают сам смысл подобных событий.
Ну, Виталий, вас же не удивляет, например, что в свое время были союзниками Сталина, Советский Союз, который отмечал 7 ноября, и, например, да, и Англия и Рузвельт, Англия с Черчиллем и США.
Но они, там, они воевали.
Да, они воевали. Мы в свое время, когда мы были в той же коалиции, ну, условно говоря, в союзе с Бьют и нашу Украину, мы воевали с режимом Кучмы. Но при этом мы оставались и остаемся партией, у которой есть своя идеология. И точно так же, как сейчас, мы входим в коалицию, да, но у нас нет большинства, чтобы самостоятельно формировать правительство. Мы вынуждены входить в коалицию, как и те же регионы вынуждены входить в коалицию. Но мы при этом остаемся со своими партиями, со своей идеологией, которая отличается и от партии регионов, и от Бьюта или нашей Украины.
А вот если бы вы пришли бы к власти, вы бы восстановили праздник 7 ноября, вы хотите сказать?
Я думаю, что да, да.
Ну, по крайней мере, так сказать, становится понятным хоть какая-то часть программных устремлений. Но, опять-таки, хотел бы вам напомнить, что социалисты все входят в социалистический интернационал, да, стараются туда попасть как полноправный член, где большая часть партии отвергает 7 ноября когда-то.
Во-первых, большая часть, а не все. Во-вторых, социинтерн — это объединение достаточно широкое. Туда входят, начиная от лейбористов британских, которые, ну, очень умеренные левые, да, скажем так, заканчивая левыми там южных, южноевропейских стран, которые ближе, как бы, зачастую коммунистам, являются зачастую бывшими коммунистами. Поэтому социинтерн — это не жесткая какая-то структура, которая командует всем единым принципом. Мы, безусловно, отличаемся.
Продолжим дискуссию с Евгением Филиндашем и Олегом Бондаренко после важной информации на волнах Радио Свобода.
Внимание слушателей Радио Свобода в Москве и Московской области. По техническим причинам работа передатчика, транслирующего программы Радио Свобода на средних волнах, будет приостановлена с 9 утра 8 ноября до 5 вечера 9 ноября. Это вызовет перерыв в вещании на частоте 1044 кГц. В это время слушайте нас на УКВ 68.3 и в интернете на сайте свободанews.ру.
Час прессы на волнах Радио Свободы. Микрофон Виталий Портников. Напомню, что гости наши сегодня депутат Верховной Рады Украины Евгений Филиндаш и политолог, соучитель Ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко. Олег, вот заметьте, что Евгений совершенно уверен в возможности восстановления 7 ноября на Украине, если к власти придут левые силы. Ну, это, конечно, есть вопрос, есть ли, но, по крайней мере, мы знаем, что левые на Украине предлагают своим избирателям. Да? И коммунисты, и социалисты в этом, наверное, едины. А вот в России, например, та же «Справедливая Россия», она могла бы предложить 7 ноября? Или вот таких вот политических сил серьезных, которые могли бы предложить нечто подобное российскому избирателю, уже и не осталось на политической арене? Вот говорили, значит, что Украина покончила с коммунизмом. Оказывается, что в России все гораздо хуже. В смысле, ну, судьбы левых
движений. Во-первых, Виталий, я бы хотел сказать, что все-таки с коммунизмом покончило и с Советским Союзом, как это отчасти не печально констатировать, покончила в первую очередь сама Россия, которая первой вышла из состава Советского Союза 12 июня 90-го года.
Она не вышла, там декларацию о государственном суверенитете.
Ну, да, вернее.
Была... Я помню, поверьте, да, я сидел на этом голосовании, она никуда не выходила.
Но тем не менее, эта декларация фактически являла собой уже констатацию такой независимости. Uh-huh. А во-вторых, что касается «Справедливой России», хотел бы сказать, что я думаю, что партия господина Миронова скорее будет согласна предложить в качестве государственного праздника какой-нибудь день защиты животных, особенно выхухолей, которые так нравятся уважаемому Сергею Михайловичу.
Мне тоже, Олег, нравится выхухоль. Это бедный,
хорошо,
беззащитный зверек. Я все время призываю спокойнее к нему относиться.
Я хотел бы сказать, что, говоря о роли выхухолей в 7 ноября, все-таки партия Миронова побоится, безусловно, использовать этот день, чтобы его предлагать для возвращения как государственный праздник. И, безусловно, сегодня, к сожалению, на мой взгляд, если говорить о левом движении в России, левое движение наше нуждается в очень серьезном обновлении. Мы видим, как Коммунистическая партия Российской Федерации при своих канонических подходах стремительно теряет свой электорат. Он скукоживается, как шагреневая кожа, к сожалению, во многом, потому что я считаю, что Россия — это левая страна, для которой ценности социальной справедливости всегда были и будут очень высокими и приоритетными для большей части нашего населения. И Что у нас получается? Мы видим наличие запроса в обществе, запроса на левые идеи. И с другой стороны видим, что этим запросом пытаются воспользоваться различные силы псевдолевой направленности, типа той же самой «Справедливой России», которая, на мой взгляд, никакой левой организацией не является. Это такая же бюрократическая организация, ну, немного с другими бюрократами, немного с другими целеполаганиями, установками, чем «Единая Россия». Но и идеологически эта партия ничем от «Единой России» не отличается. И я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, Россия нуждается... в этом отношении я завидую Украине, в которой есть социалистическая партия. Я считаю, что в России должна появиться своя социалистическая партия.
Ну, сильная, потому что, на самом деле, там социал-демократическая партия есть. Она просто...
Ну, во-первых, Виталий, социал-демократической партии уже нет, потому что Федеральная регистрационная служба отозвала лицензию у господина Кишинина. Вот. Я говорю о серьезной социально ориентированной социалистической силе, которой могла стать партия «Родина», но по известным причинам не стала. В конце концов, не будем забывать, что Октябрьская революция носила название Великой Октябрьской социалистической революции, вот в контексте разговора 7 ноября.
Евгений, вот скажите, пожалуйста, это как раз вопрос о левых силах. Вот всегда возникает вопрос, каково у левых сил будущее, да, потому что мы видим, когда конференции коммунистов, российских или украинских там в зале, это логично. В основном люди пожилые. Если появляются какие-то молодые люди, которые могут там сдать некие, так сказать, неокомсомольские организации, то мы понимаем, что они в таких партиях находятся в абсолютном меньшинстве, что старшее поколение использует их скорее как витрину и не собирается делиться с ними никакими серьезными властными полномочиями, и что на выборах делегатов побеждают люди, которые, в общем-то, в условиях даже Советского Союза, наверное, уже были бы на пенсии, а не в залах партийных конференций. Ну, вот у вас несколько иная ситуация. Вы молодой человек, да, вам сколько? 29 лет? 29 лет. И вы член социалистической партии. Возглавляли ее молодежную, или возглавляете сейчас, да, молодежную организацию социалистов. А вот какова перспектива вообще в наше время, когда у молодых людей столько рыночных возможностей, какова перспектива вообще молодежного движения вообще в левых, у левых на постсоветском пространстве? Вот ваше мнение, вам там много народа, или вы тоже как бы выступаете скорее как некая витрина для левого движения? Потому что вот господин Мороз, ну он же седой человек. Я так помню, что он посидел, именно возглавляя левую партию. И вот я еще помню его с более такой, с менее серебряной шевелюрой.
Ну, я вам скажу, что сюда у нас не только господин Мороз, и очень много политических лидеров разных партий. И что касается нашей партии, то там особых проблем с молодежью последние годы нету, потому что сейчас у нас треть партии, это молодежи. Молодежь, ну, это мой пример, что я уже второй созыв депутат парламента. В прошлом парламенте был самым молодым депутатом.
Это вам 23 года, значит, было примерно, когда вы стали депутатом парламента?
Нет, я стал только прошлым, после того, как подвинулись наши депутаты, пошли в министры.
Ну, у вас 27 тогда лет было, проще говоря. Ну, хорошо, все равно.
Это уже само себе показательно, что самый молодой депутат парламента был депутат-социалист. И в отличие от коммуниста, у нас нет особых проблем с молодежью, потому что там действительно, ну, такая определенная проблема есть. И более того, если мы возьмем пример европейских стран, то в значительной части стран Евросоюза как раз молодежь является главной опорой левых партий. И там это скорее идеология молодежная, а потом уже люди, так сказать, обуржуазиваются, обзаводятся там семьями, им хочется стабильности, консерватизма и так далее, и приходит уже больше к сторонникам правых. Поэтому, исходя из того, что идеология левая основывается на идее справедливости, а молодежь всегда более чувствительна к несправедливости, я думаю, что как раз у левой идеологии перспектива очень и очень хорошая.
У идеологии – да, возможно, а у партийной деятельности? Вот такой реальный вид для того, чтобы идеология как бы торжествовала, необходимо участие молодых людей в партийной работе.
Ну, безусловно, участие в работе левых партий, оно, на мой взгляд, сейчас, если говорить о нашей партии, не меньше, чем у любой другой партии в Украине.
А можно ли говорить, что в России для того, чтобы молодой человек участвовал в партийной работе любой партии, он должен поступать несколько по комсомольскому принципу прошлых лет, то есть делать карьеру, а не заниматься идеологическими какими-то...
Безусловно. Вообще, на мой взгляд, в России, в российской политике, если у нас еще уместно говорить о наличии какой бы то ни было политики, присутствует гигантское количество различного рода симулякров. это эти симулякры носят как провластный характер, такой бюрократический, да, когда мы изображаем, что мы верим в ту или иную идею, так и какой-то более-менее автономный характер. А сейчас подобный симулякр называется национализмом, и, значит, он фактически пропагандируется на каждом углу, пропагандируется, на мой взгляд, в первую очередь самой властью. Поэтому, когда обвиняют там движение против нелегальной миграции в том, что там господин Белов, например, лидер движения ДПНИ, такой весь из себя ярый националист, я хотел бы в первую очередь обратить внимание на политику нынешней власти, обратить внимание на последние антигрузинские кампании и так далее, и так далее. При абсолютном согласии и понимании необходимости адекватного ответа на грузинские, зачастую недопустимые и слишком радикальные в отношении России заявления, надо еще понимать, на мой взгляд, что подобными топорными антигрузинскими кампаниями с массовой депортацией граждан Грузии из России, с преследованием чуть ли не всех, значит, грузинских детей, студентов во всех городах России, да, с массовой проверкой граждан, так скажем, с внешностью, похожей на грузинскую, на московских и не только московских улицах, наша власть подталкивает своих исполнителей к проведению фактически режима дискриминации в отношении других национальностей. Ну, например, вот кто-нибудь мне может объяснить, как рядовой сотрудник правоохранительных органов может отличить грузина-гражданина Грузии от грузина-гражданина России, от чеченца-гражданина России, от дагестанца-гражданина России, или там армянина или азербайджанца-гражданина России. Получается, что таким образом, что объявляя фактически такую холодную войну гражданам Грузии, Россия, фактически власть России закладывает бомбу замедленного действия в межнациональные отношения внутри России. В этом отношении нечего на зеркало пенять, как говорится, по известной поговорке. Поэтому, на мой взгляд, для России интернациональная идея, которая была главенствующей в празднике 7 ноября, она является и будет являться очень актуальной, на мой взгляд. Единственное, что вот я недавно на эту тему достаточно большую программную статью написал на АПН, что я глубоко убежден, что интернационализм в России может быть только рука об руку с определенными, как принято говорить там, со стороны некоторых товарищей, имперскими амбициями.
Узнаю России. Идеологию партии Родина времен господина Рогозина.
Да, но
надо ли было писать программную статью?
Виталий, я не до конца согласен с некоторыми постулатами программных установок партии Родина. Я в данном отношении говорю только от своего собственного лица. Могу сказать, что та политика, которая сегодня проводится Путиным, это какая-то такая, знаете, политика слепого крота, который пытается построить национальное государство в России, где, на мой взгляд, невозможно построить национальное государство, но используя интернациональные мотивы. При этом отрицая, на мой взгляд, абсолютно адекватный и вообще лежащий на поверхности ответ на вопрос, что в России интернационализм, интернациональный подход возможен только в контексте имперского мышления, в контексте имперского подхода. Но тогда, когда мы начинаем говорить о том, что окей, ребята, мы отказываемся от имперских амбиций, мы хотим стать нормальным европейским национальным государством в России, ну, тогда, пожалуйста, не обижайтесь на то, когда появляются такие антигрузинские кампании.
Вынужден вам сказать, Олег, как раз поскольку 7 ноября, что как раз на фоне всей этой идеи строительства интернационального государства, империи с национальным контекстом, и произошло то, в результате строительства, что вы называете Великой Октябрьской социалистической революцией. Ну, это такая мелочь, но приятно. Приятно напомнить. А скажите, кстати, Олег, если мы уже вспомнили о партии Родина. Это был партнер политических социалистов украинских на российской политической сцене. А что сейчас происходит с партнерством? Фактически вы остались без собеседника, как партия?
Ну, фактически да, хотя юридически это соглашение о партнерстве между социалистами Украины и партией Родина, оно не отменено, но все эти последние события, которые происходят в России, наверное, да. Вот, ну, сейчас мы решаем этот вопрос, потому что социалисты, как партия, которая ориентирована на хорошее сотрудничество, на дружбу с Россией, безусловно, не может оставаться вне постоянных хороших контактов с ведущими российскими политиками и партиями. Поэтому контакты будут продолжаться дальше. Вы знаете, и Мороз, лидер нашей партии, недавно был в Москве. Я думаю, что в ближайшее время мы решим этот вопрос.
Да, но вот Мороз был, вероятно, как спикер Верховной Рады, это логично. Но мне кажется, что просто вот сейчас отсутствует реальный механизм партийного сотрудничества, большой, по большому счету.
Виталий, а не с кем сотрудничать?
Ну, пусть,
вот,
пусть...
вот зачем Евгений
Мурчин? Сейчас... Я хочу, чтобы Евгений подумал об этом вместе с нами.
В России происходит переформатирование определенное политических сил, как мы все прекрасно видим. И я думаю, что нужно определенное время выждать, для того, чтобы это переформатирование стало более понятным в преддверии следующих парламентских выборов.
А в молодежной среде вообще есть какие-то собеседники украинских политиков, скажем так, вот вашего поколения? Если говорить не о партиях, а именно о самом, о самой возможности взаимодействия. Есть же механизмы там молодых лидеров и так далее, или нету их?
Ну, они нащупываются, скажем так. Хотя у нас был тоже тесный контакт у нашей молодежной организации, с молодежной организацией партии Родины и, в частности, с Олегом, как одним из лидеров этой организации. И сейчас я в том числе для того прибываю в Москву, сегодня прибываю в Москве, для того, чтобы это сотрудничество на уровне молодежи как можно больше укреплять. Потому что проблема как раз в том, что молодежь больше всего сейчас подвержена как в России, так и в Украине воздействию, ну, я считаю, это пропаганды, которая пытается сталкивать лбами Россию и Украину, русский и украинский народ. И ксенофобские настроения у молодежи российской и украинской, и они, ну, наверное, больше, чем у старшего среднего поколения. И это проблема, потому что молодежь Украины и России немножко хуже в целом сейчас относятся к друг к другу, ну, к странам, да, чем это у среднего старшего поколения. В том числе из-за того, что у них нет прямого контакта, они могут судить только посредством массовой информации о том, что происходит в России или в Украине. Соответственно, делают выводы не вполне объективные.
Ну вот как раз мы перешли мягко к средствам массовой информации, которые оказались, как обычно, виноваты во всем, в чем могли быть виноваты. И продолжим мы этот диалог с депутатом Верховной Рады Украины Евгением Ферендашом и политологом Олегом Бондаренко после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что, уважаемые слушатели, оставайтесь с нами. И будем разговаривать о том, как средства массовой информации помешали российской и украинской молодежи любить друг друга. А сейчас хочу напомнить вам, что сегодня в 13 часов вы послушаете программу «Человек имеет право». Право на доступное образование. Ведущий программы Карен Агамиров обращается к 12-му чемпиону мира по шахматам, президенту Международной ассоциации фондов мира и послу детского фонда ООН Анатолию Карпову, ректору Российского государственного торгово-экономического университета Тарасу Шамбе и студентам столичных вузов. Вторник 13 часов, повторы в среду в час ночи и воскресенье в 7 утра.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев обвинил оппозицию в попытке узурпировать власть. Минувшей ночью в парламенте на созванном оппозицией учредительном собрании был подписан проект новой конституции, ограничивающий власть президента страны. Под документом поставили подписи 39 депутатов из 71-го. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. По данным Центра избиркома, за него проголосовали почти 77% избирателей. В Баку представители оппозиции требуют прекратить давление на СМИ. Уже неделю продолжается их бессрочная голодовка протеста против усиления редакции газеты «Азадлык» издания в центре Баку. Российские коммунисты сегодня проводят в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. Сегодня же в столице на Красной площади пройдет торжественный марш, посвященный 65-й годовщине военного парада 1941 года. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем скончался 51 человек. Свыше 1100 госпитализированы с диагнозом «токсический гепатит». В США Республиканская демократическая партия предпринимает последние усилия, чтобы заручиться поддержкой избирателей на сегодняшних выборах в Конгресс. Один из ключевых пунктов полемики республиканцев и демократов – ситуация в Ираке. Израиль вывел войска из города Бейт-Ханун на севере сектора Газа. В ходе 6-дневной операции, направленной на предотвращение ракетных обстрелов израильской территории, были убиты свыше 50 палестинцев. В основном это были боевики, вступавшие в перестрелки. Погиб израильский солдат. В Никарагуа на состоявшихся в воскресенье президентских выборах лидирует Даниэль Ортега. Лидер сандинистов набрал, по предварительным данным, свыше 38% голосов избирателей. Вы слушали краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Час пресса на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Напомню, что гости сегодня наши депутат Верховной Рады Украины от Социалистической партии Евгений Филиндаш и политолог, сочинитель Ассоциации молодых политических экспертов Олег Бондаренко. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете участвовать в этом эфире, задавать свои вопросы гостям. 8 800 222 12, пейджеры Москва 961-33-33, Петербург 740-49-40. Обращаем ваше внимание, уважаемые слушатели, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что звоните и пишите. Тут есть уже сегодня вопросы кое-какие, кстати говоря. Господин социалист, вот, почему русские на Украине являются мощной политической силой, а украинцы в России молчат или стыдятся своей национальности, спрашивает Петр из Москвы.
Вы знаете, во многом правильный вопрос, хотя все-таки как мощной политической силы русских я бы не говорил, потому что все партии, которые у нас пытались за годы независимости опираться только на русский фактор и выдавать себя за представителей русских, они, как правило, оставались на обочине и политическими карликами. Поэтому все-таки как о мощной политической силе я бы не говорил, но то, что у русских в Украине на порядок более развито, наверное, национальное сознание, самосознание, они более организованы и их роль более заметна, это безусловно. Что касается украинцев в России, ну, я бы не стал здесь никого обвинять, кроме нас самих, потому что, к сожалению, украинцы достаточно легко ассимилируются, особенно в среде, среди русских, которые близки по языку, по вере, по обычаям, по всему остальному. И тут обвинять, например, власть российскую в том, что нет самосознания украинцев в России, ну, наверное, сложно. Дело в самих украинцах. Если бы украинцы сами более активно себя вели, добивались школ, добивались развития украинского языка, если бы наше государство больше бы помогало украинцам в России, чего тоже, кстати, нету, то украинцы в России немножко по-другому себя бы ощущали, может быть, более комфортно во многих вещах. Тем более, что, насколько я знаю, украинцы являются второй по количеству народов в Российской Федерации после самих русских.
Это чудесное сообщение. Много лет назад с разбега поздравила старую няньку в близкой мне семье. Очень умную женщину из раскулаченных. Я получила такой отлуп, что с тех пор была поставлена точка, пишет Ирина. Безусловно, Ирина. Нет никаких сомнений. Или вот наш слушатель, который считает, что он добрый. Будучи сейчас у власти КПРФ, они бы помогали до сих пор какому-нибудь Гондурасу или Грузии, которые сидели на нашей шее всю жизнь. Правда, газ по-прежнему стоил бы 16 копеек. Пусть празднуют свое. А вот Геннадий спрашивает, это он у вас, Олег, спрашивает, наверное. Не кажется ли вам, что Зюганов поставлен властью, чтобы уничтожить коммунистическое движение?
Да нет,
не знаю. Вот,
Нет.
Электорат КПРФ скукоживается благодаря Зюганову, который окопался в теплой думе и смирился с буржуйской властью, слушатель Архипенко. Вот настоящее вот это такое октябрьское день.
Вот есть запрос на левые идеи.
Да,
но и вот какой? Кто же, наконец, на этот ультралевые вопрос сможет артикулировать?
Как-то. Дмитрий из Петербурга. Здрасте, Дмитрий.
Добрый день. Виталий, вот у меня немножко мнение есть и вопрос к вашим.
Только давайте, мнения мало, вопросов много. Давайте как-то так пойдем.
Относительно ущемленности украинцев, я не думаю, что они ущемлены в нашей стране, потому что, в общем-то, большинство, так сказать, украинцев по происхождению, они, так сказать, работают в силовых структурах. Это армия, МЧС и милиция. Это как традиционно так сложилось.
По-моему, это уже не так. Но неважно, да, ваш вопрос.
Ну, не будем спорить.
Да.
Вопрос у меня такой. Вот существует проблема нелегальной иммиграции. Она существует во всех странах, в том числе и в Западной Европе, в Соединенных Штатах. И когда устраиваются рейды на нелегальных иммигрантов, допустим, в тех же европейских странах, это не вызывает ни у кого каких-то отрицательных эмоций. Вот как ситуация обстоит в Украине с этим вопросом? Как контролируются рынки, допустим, кто торгует на них, азербайджанцы, украинцы или, может, представители другой национальности? Вот расскажите об этом, пожалуйста.
Это, наверное, к вам вопрос, Евгений. Кто торгует на рынках украинских? Как контролировать там людей по национальному признаку? Это такой, если это вопрос задать где-нибудь на Украине, произойдет большая еще проблема с мозгами отвечающего. Ну, может, вы здесь, в России, сможете ответить как-то?
Ну, я вам так скажу. У нас в этом плане демократия на рынках, потому что, в отличие, как я понимаю, от Москвы, может быть, других каких-то российских городов, у нас нет на данный момент монополии какой-то этнической группы в плане торговцев на рынке. У нас есть как торговцы украинцы, русские, там, ну, и другие лица славянской национальности, так и представители других стран, этнических групп торгуют. То есть у нас какой-то монополии пока нет. И, безусловно, у нас с этим не стоит так острый вопрос, который, как я понимаю, достаточно остро стоит в Москве, и поэтому, ну и, наверное, в других российских городах. И у нас нет пока что почвы для такого явления, как движение против нелегальной миграции, например. Но я не исключаю, что такие же проблемы могут скоро начать и перед Украиной, потому что, к сожалению, как и в России, демография не очень хорошая, и украинцы вымирают, по большому-то счету.
Надо
у нас каждым
пугать.
Годом уменьшается количество населения. И если не предпринять срочно каких-то мер, то скоро пополнять население Украины пополняться сможет только за счет иммиграции в Украину.
И крымских татар.
Да, крымский татар – коренной народ Крыма. Александр Васильевич, Томск. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте. Виталий, у меня вопрос к тому вашему гостю.
Который?
Который считает 7 ноября праздником.
Они оба считают.
Оба? Ну,
да.
Тогда к обоим.
Нам удалось, понимаете, у нас все получилось с вами, Александр Васильевич.
Тогда к обоим.
Да.
Значит, как можно праздновать событие, которая ввергла страну в такой ужас и отбросила ее, наверное, на 100 лет назад.
Как вот можно, Евгений, праздновать событие, которое в результате привело к голодомору на Украине?
Ну, если так ставить вопрос, то как тогда...
Это провокационный был перевод вопроса Александра Васильевича, он так не спрашивал.
Я понимаю, но да. Я отвечу все-таки вам вначале, потом Александру Васильевичу. Если так ставить вопрос, то как тогда можно праздновать Франции день взятия Бастилии, когда в результате этого события произошло множество там диктатур, якобинцы и так далее. Нет,
да?
я просто привожу пример, что очень многие даты, которые празднуются, они были переломными в истории. А переломные даты, к сожалению, всегда несут за собой кризисы, и зачастую в человеческой истории во всех странах мира, и кровь в том числе.
Нет, Евгений, вот была февральская революция. Февральскую революцию в Российской империи совершили, по сути, социалистические партии, преемником которых вы, по крайней мере, хотите считаться. Точно так же было провозглашение независимости Украины в 1917 году, да, которое тоже было провозглашено социалистическими партиями, не большевиками, неком. Обе эти даты, они обе социалистические,
да.
По сути. А вы хотите праздновать дату, которая к социалистам никакого отношения не имеет?
Имеет, хотя бы потому, что большевики называли себя социал-демократической рабочей партией.
Уже нет,
свершения.
Российская коммунистическая партия большевиков они себя называли на этот момент.
По-моему. Нет, на этот момент они еще называли социал-демократической, они переименовали чуть позже. Это первое. Второе. Да, безусловно, за Октябрьской революцией было очень много событий, и трагических в том числе. Никто это отрицать не собирается. Но вектор развития страны после Октябрьской революции привел к тому, что из страны действительно лапотной, и слова Черчилля, а не слова большевиков, о Сахе, которая там принималась, да, и с атомной бомбой, электростанциями и так далее, которая оставлялась. Так вот, из лапотной страны, которая постепенно становилась зависимой полуколониальной страной, ее экономика, во всяком случае, в стране, в которой человек простой вряд ли мог пробиться, за исключением отдельных случаев, который изначально был обречен на невозможность пробиться вверх, только из-за своего происхождения отсутствие денег. Превратилась в страну, которая была субъектом мировой политики, а не объектом, которая совершила колоссальный прорыв в образовании, которая дала образование всем, а не только богатым. Этого никто не сможет отрицать.
Женя, но вашу партию голосуют крестьяне, то есть те самые люди, у которых хозяйства были разорены в результате. Вот они сейчас вас поддерживают, чтобы вы восстановили их эту нормальную жизнь. По большому счету.
Эта тема отдельная, я могу о ней поговорить. И если уж говорить откровенно, то крестьяне в основном и защищали эту власть, которая пришла в результате революции, а не отнюдь один пролетариат городской, потому что его бы просто не хватило, как вы понимаете. Значит, крестьяне чувствовали, что та революция, которая пришла, очевидно, все-таки лучше того, что было. Иначе бы они не защищали эту власть штыками собственными.
Если мы отдельно об этом говорим, я думаю, что эта власть первое, что сделала, она предложила крестьянам декрет о земле, разработанный, кстати, социалистами-революционерами, то есть социалистической партией. Да. А потом большевики у крестьян эту землю бум-бум экспроприировали.
Я еще раз говорю, были разные последствия, в том числе негативные. Я не хотел бы сейчас восхвалять Советский Союз как идеальную страну.
Идею мы поняли. Я не знаю,
идея революции привела к тому, что страна самосохранилась и получила возможность для развития. Сейчас же, к сожалению,
Олег, либо вы будете отвечать, по-другому. Если вы хотите ответить в том же духе, я могу дать слово следующему радиослушателю, если вы, в общем, согласны с Евгением.
Я хотел бы сказать только то, что я в корне не согласен с уважаемым Александром Васильевичем из Томска, а по поводу нет, вопрос не в этом. По поводу того, что революция отбросила нашу страну на 100 лет назад, понимаете? Безусловно, мировая история, особенно мировая история больших держав, наполнена зачастую кровавыми событиями. Но если эти кровавые события дают...
Чего радоваться-то?
Я не радуюсь, я констатирую факт. Но если эти кровавые события дают толчок к очень существенному развитию, к этому... Это не нужно воспринимать как-то позитивно, негативно. Это нужно воспринимать как факт, как явление. И нужно это признавать, что все-таки именно... Понимаете, история не приемлет слагательного наклонения. Если бы да кабы, да... Именно после событий октября 1917 года наша страна, значит, сократила показатели неграмотности, в разы увеличила показатели экономического производства, экономического подъема, закрепила свое геополитическое положение в мире и так далее, и так далее. Вопрос в том, какой ценой это было сделано, и по поводу этого можно спорить безусловно. Но то, что были достигнуты определенные вещи, определенные факты положения страны в мире, И показатели экономические, это с этим спорить бесполезно.
Станислав из Москвы. Здравствуйте, Станислав.
Добрый день, господа. Виталий, у меня краткий комментарий по поводу страшной голодухи на Украине в 1933 году. Значит, что произошло?
Кстати, я вам тоже поблагодарить, потому что вы наконец-то нашли точно этот русский эквивалент слова «голодомор».
Да, тем более, понимаете, голод был не только на Украине, но на Украине было особенно страшный, понимаете, в чем дело. Большая часть вот этих 5 миллионов, которые умерли от голода, было на Украине. Что же произошло? В чем причина вот этого голода? Вот все-таки надо объяснить нашим слушателям, которые очень превратные чувствуются представления имеют об этом. В 1929 году левое крыло большевистской партии с помощью Сталина навязало стране вот эту антинародную политику насильственной коллективизации, в результате которой 10 миллионов крестьян было раскулачено и выслано в Сибирь. Понимаете? Цель была этой политики за счет вот этой крестьянской стихии, за счет крестьянского прибавочного продукта создать мощную промышленность.
Подождите, Станислав, вы хотите вот в день, когда 79-й годовщина октябрьских событий, опять навязать нам дискуссию о том, кто был прав?
Нет, я не хочу навязать дискуссию, я объясняю, почему произошел голодомор, понимаете? Алло.
Да-да-да, я понимаю, да. Но я боюсь,
понимаете,
это
вот
очень...
Именно по этой вот антинародной политике, против которой были старые большевики, Бухарин, Рыков и Томский.
Вот, я так и знал.
Да,
я
вот так поэтому и знал. Был навязан вот эта дикая политика. Кстати, вся политика Сталина и левого крыла полностью провалилась, и это было проявлено на 17-м съезде партии. Затем последовал кровавый государственный переворот и полный разгром большевистской партии.
Остановитесь, Станислав. Я точно помню, что Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков в этот момент как раз поддерживали Михаила Иосифа Виссарионовича Сталина в борьбе с Григорием Алексеевичем Зиновьевым, Леом Давидовичем Троцким, Леом Борисовичем Каменевым. Это так было. Давайте остановимся, потому что это просто, знаете, это ужасно.
Вообще, Виталий, но теперь-то вы согласны, что день 7 ноября для нашего народа до сих пор имеет очень ключевое значение?
Я просто, Станислав, блестящий специалист в истории. Но я скажу, с другой стороны, начинаю преклоняться перед вообще политическим гением Николая Ивановича Бухарина, если до сих пор через 79 лет мы все-таки пытаемся понять, кто там был из людей, которые совершили, по сути, захват власти в 17 году, кто был лучше, а кто был хуже.
Вы знаете,
совершенно...
Виталий...
Вы, не знаю, читал ли Станислав речь, которую Николай Иванович Бухарин произнес, когда большевики разгоняли учредительное собрание, поразительную по своему неуважению к закону, неуважению к России, неуважению к ее гражданам, к рабочим и крестьянам в том числе и речи. Думаю, что после этой речи тему Николая Ивановича можно было бы закрыть. Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Знаете, я господина Мороза знаю лично, ну, присутствовал на его выступлении.
А мы его все здесь, собравшись, знаем лично. Но,
знаете, партия социалистов вышла в Верховную Раду вместе с оранжевой коалицией.
О, это меня... любимый, это, наверное, любимый вопрос Евгения.
Меня вопрос один. Сколько стоит предательство украинского народа?
Евгений, не могу просто не дать возможность ответить на этот вопрос, поскольку он такой хрестоматийный для украинского медиаэфира.
Ну, насчет цены предательства, я думаю, что это вопрос скорее к многим другим политикам, которые на протяжении своей политической карьеры много раз меняли партии, убеждения, которые оказывались то в лагере сторонников Кучмы и одного из создателей этого режима, которые меня в свое время, когда я был комендантом палаточного городка во время акции «Украина без Кучмы», вместе с Кучмой подписывали обращение трех, так называемое, где называли и сравнивали с фашистами.
Это вы президента Ющенко имеете
в виду? В том числе и президента Ющенко, фамилии, да. И ряд других политиков, например, из нашей Украины, которые тогда были вместе с Кучмой. Вот. Поэтому это скорее вопрос к ним. Что касается меня, то я, например, не скрываю, я голосовал против создания коалиции в таком формате, когда у нас на партийном, на политсовете, на фракции это обсуждалось. Я был сторонником коалиции демократической, но решение партии принято, и только последствия правительств, деятельности этого правительства, этой коалиции, смогут сказать, правильно ли было это решение или нет. Я думаю, что история всех рассудит.
Евгений Семенович из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виталий,
ага.
Вот у меня такой вопрос.
Скажи, сделайте его... тише радио, умоляю вас, потому что от вас эхо идет. От...
А я выключаю его.
Да, спасибо большое.
Вот скажите, постоянно звучит вот такое понятие независимая точка зрения или позиция.
Ну?
Но если она в природе, вот скажите, от мышления, от интеллекта зависима? Пусть позиция господин, или точка зрения?
Пусть господин Бондаренко вас ответит.
Минуточку. От морали общечеловеческой, ну, зависит или нет?
Тем более.
От
пусть...
просвещенности тем зависит бо-
тем
или
более,
нет? От
он...
интересов.
Понял. Пусть тем более вам ответит господин Бондаренко. Он себя позиционирует как политолог, вот пусть поговорит о морали.
Ну, во-первых, не дело политологов говорить о морали, дело политологов говорить о политике.
В России дело политологов говорить о морали, Олег.
А политика зачастую в последнее время сугубо аморальна, по крайней мере, в нашей стране. А что же касается... Знаете, Виталий, я хотел бы по-другому немножко сформулировать, чем вот был поставлен вопрос. Конечно, все от всего зависит в этом мире, все это понятно. А вопрос в другом. Вопрос, на мой взгляд, в том, что проблема нашей страны, проблема России в том, что мы все время пытаемся переписать свою историю. Мы все время, знаете, бросаемся из огня в полымя, как страна контрастов. Да, вот то мы любим одних, ненавидим других, потом у нас принципиально меняются, значит, наши позиции, позиции большинства населения, в том числе благодаря пропаганде, там, телевизионной и так далее, у кого-то там начинают открываться третий, четвертый и пятый глаза на события, которые происходили в нашей стране. Мы тут же начинаем пересматривать нашу историю, сбрасываем, значит, прошлых героев с пьедесталов, при этом никого на них не водружая, что, на мой взгляд, является критичным в данной ситуации. И, на мой взгляд, вот это, кстати говоря, подход абсолютно такой европейский подход, который свойственен и для Британии, и для Франции. Нам нужно самим себе хотя бы сказать, что В нашей истории были самые разные деятели, самые разные события. И революция 1917 года является одной из ключевой вех нашей с вами российской истории. Прямо, нравится прямо нам как... это или нет.
И мировой
тоже. И мы должны это признавать.
Прямо как на митинге, остановитесь.
Нет, Олег, Виталий, все-таки безусловно. Понимаете, на мой взгляд, точку здесь пока что рано ставить, потому что слишком это волнующая проблема. Понимаете, вот звонят радиослушатели, одним не нравятся события 17-го года, другие там, значит, предлагают что-то еще. Власть нам говорит, давайте отмечать 4 ноября. Понимаете, вот не должна себя власть вести так, как она себя ведет в данной ситуации. Она должна признавать, что для нашей страны и события 7 ноября 17 года, и события 4 ноября 1912 года, и события там, 12 апреля 1961 года, и, безусловно, 9 мая 1945 года являются очень важными. И нельзя отказываться от одного из них за счет другого.
Уважаемые даты и господа, пишет нам слушатель, с прискорбием надо поздравить несчастных и обманутых большевиков и их потомков, которые до сих пор отмечают знаменательный траурный день Октябрьской революции. Этим людям надо только сочувствовать и простить их за их заблуждение. А нас, тех россиян, которые возрождают страну из пепла большевизма, надо поздравить с большой победой, что мы выиграли исторический спор у большевиков. Татьяна из Москвы.
Я бы так прокомментировал.
Дайте сдать слово, слушайте. Зачем вы? Это же просто сообщение на пейджер. Татьяна из Москвы, здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не могу услышать, когда говорят, вот приняла большевики России с Сахой. Когда в начале века уже были, делали и подводные лодки, и самолеты. Вспомните прославленного летчика, который первый сделал мертвый
Сахой. Конечно, Нестерова.
Сделали автомобили, кинотеатры существовали.
Сикорский был, да?
Возьмите в руки энциклопедию. Да.
Нет, ну зачем брать в руки энциклопедию, когда есть большая советская энциклопедия, Татьяна? Там все написано,
что ничего не было. Я боюсь, что Татьяна сейчас спорит не с нами, а с господином Черчиллем, который об этом сказал.
Это фраза Черчилля. Приняли Россию с Сахой, это во-первых. А во-вторых, безусловно, все это было, но давайте посмотрим, кого касалось вот эти все кинотеатры, автомобили и прочее. Они касались, 5, 7% населения страны. Да, мы можем и сейчас говорить, что у нас богатейшие страны, только если мы будем брать Москву и Киев, уровень жизни там, и уровень жизни их элит, посмотрим по особнякам, на каких машинах ездят, будем утверждать, что у нас развитые, опережающие Европу и Америку страны, потому что у нас элиты, она же автомобили круче, чем у элиты европейской, американской. Но это же не значит, что так живет народ. Это живет узкий слой верхушки. И в России узкий слой верхушки в начале века, безусловно, жил очень хорошо на уровне европейском. А основная масса населения жила совсем не так. И именно поэтому масса населения потом отставила эту революцию. Жень, заметьте, большевикам никто не помогал из-за границы. Помогали им противникам.
Давайте возьмем последний вопрос. Простите, просто я хочу, чтобы слушатель уже задал вопрос, и мы закончили. Владимир, я имею в виду за звонками. Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Виталий. Вы уже два раза упомянули какую-то 79-ю годовщину. Ой, что имели в виду?
Я не знаю, что я имел в виду, потому что я плохо считаю. Я журналист, а не математик, да.
Спасибо.
Да, извините.
89-я.
89-я, конечно, да. Вот, и нужно будет потом всюду исправить. Владимир, я все перепишу и все изменю. Ну, как с другой стороны, да, я помню, что это 89-я годовщина. 89-я, точно?
89-я годовщина, и следующей осенью для левых сил России будет очередная дата, которая будет праздноваться в контексте избирательной кампании, и очень интересно будет посмотреть, какие политические силы, кроме КПРФ...
Вот именно, что которые... вы называете левыми силами. Олег России.
Ну, знаете, я могу сказать, знаете, так очень красиво о третьей ноге, которую, возможно, построят при помощи Сергея Юрьевича Глазьева, да, но по большому счету под левыми силами я имею в виду тех политиков, по крайней мере, да, которые осознают необходимость ответа на социальный запрос общества и которые осознают, что именно левая карта, карта социальной справедливости для российской политики является главной. И будут строить на этом свою политику, в том числе свои избирательные кампании. Напомню, что в следующем декабре в России будут выборы в Государственную Думу. И если какая-то партия, кроме коммунистической, если с ней, конечно, ничего не случится за этот год, значит, возьмет на себя смелость 7 ноября водрузить к себе на знамена, то, на мой взгляд, это будет хорошо для вообще нашей политики.
А вы, Женя, как думаете, левые силы на Украине? Они будут 90-летнюю годовщину октября праздновать едиными колоннами, или все же не будет для них так актуально, как для российских коммунистов, допустим?
Ну, то, что Лево Сил будет праздновать 90 лет, безусловно. А насчет единства колонн, посмотрим. В политике очень быстро меняется, в украинской политике так, в особенности события очень быстро меняются. Я не берусь прогнозировать насчет единства колонн.
Вот видите, тут человек пишет, что отмечать праздник Октябрьской революции все равно, что быть согласным с установлением диктатуры одной партии и утверждением тоталитарного строя в стране. Это вам, кстати, не нужно ссылаться на революцию во Франции, а лучше посмотреть по словарю, что означает слово диктатура и тоталитарный строй.
Знаете, Виталий, я последнее, что хотел бы сказать, значит, я тут недавно встретил очень интересный взгляд на праздник, новый праздник 4 ноября, так называемый День национального единства, да? Значит, вот если 4 ноября День национального единства, так называемый, то 7 ноября День интернационального единства. А для России все-таки, на мой взгляд, важнее День интернационального единства.
Чудесный...
И по последнему поводу 4 ноября, так вот, интересный взгляд, в чем заключался. Какой-то уважаемый мной политолог, к сожалению, сейчас не помню его фамилии, он сказал, что на самом-то деле 4 ноября 1612 года произошло выдворение, значит, украинцев и белорусов татарами и башкирами из Кремля.
О, Господи, какой вот, безумие. Это,
а вот есть опять такой
пропагандируете.
Взгляд.
Вот есть такой взгляд, этот взгляд опять-таки ложится вполне на программу вот, известных политических объединений. 4 ноября это нужно пропагандировать, уже 7-го не надо. Господин Портников, где бы мы с вами были? Ждали бы погрома и не смогли бы получить образование в России, если бы не эти страшные большевики, говорит Ефим Михайлович. Ефим Михайлович, дорогой, из Санкт-Петербурга. Я не буду вам рассказывать, каким образом, вообще, какими усилиями мне удалось получение образования в России. Я, кстати, начал получать на Украине. Но тоже нет, не так просто это все было. Не буду, у меня просто нет времени, я вам это как-нибудь расскажу подробно. Но хотел бы вам заметить, что я бы с большим удовольствием получил бы образование где-нибудь во Франции или в Германии или в Италии, взамен для, на то, чтобы большевики не приходили к власти в России. Я был готов был собой пожертвовать. Кстати, Ефим Михайлович, и вами тоже. Угу. Мне как-то было бы больше жалко России, чем нас с вами.
Помимо прочего, я хотел бы добавить, что если бы не большевики, и не революция, и не победа Великой Отечественной войне, то я бы видел, что мало кто бы вообще смог бы получить образование из тех, кто живет сейчас на территории России и Украины, потому что сейчас бы тут была совсем другая власть.
Это сослагательное наклонение, Женя. Если бы неизвестно, вообще была бы Великая Отечественная война, и нужно было бы мне побеждать, появился бы национал-социализм, если бы не победа большевизма. Это долгая история, которая, кстати, как мы заметили, звонок Станислава, это, кстати, доказал, не закончилась даже еще в смысле борьбы внутри. Внутри.
Ну так нам до сих пор говорят, какой негодяй был Сталин или Ленин, показывают фильмы там вот «Жена-любовница Сталина» и так далее.
Так мы живем. Останавливаемся. Спасибо. Депутат Верховной Рады Украины Евгений Филиндаш и политолог Олег Бондаренко в программе «Радио Свобода» вел программу Виталий Портников, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Спасибо, что были с нами. А сразу же по окончании нашей программы в 12 часов информационная программа «Свобода в полдень». Президент Киргизии Бакиев отрицает то, что парламент имел право принимать новый проект Конституции страны. В Соединенных Штатах сегодня проходят выборы в Конгресс. В Таджикистане на новый срок произведен глава республики Эмомали Рахмонов. Эти и другие новости в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.